Здравствуйте! В эфире 182-й эпизод подкаста «Ложки нет». Одна из самых частых тем современной популярной психологии — это тема саморазвития. О ней мы слышим со страниц книг. Ее мы встречаем в бесконечном потоке видеоконтента. О ней в том или ином виде говорят великие умы что 20-го, что 21-го веков. И как и в любой другой популярной теме, в ней есть огромное количество пробелов, вопросов и вообще чего-то непонятного. Собственно, самый базовый вопрос, который возникает сразу же — а что это такое? Если воспользоваться базовыми определениями, бытовыми, то можно было бы сказать, что саморазвитие — это, по сути, о том, как стать лучше. Правда, тут же возникает вопрос — лучше в каком смысле? Так вот, новый 13-й сезон подкаста я бы как раз хотел посвятить именно этой теме. Причем не столько путям саморазвития, об этом и без меня много кто говорит, сколько критическому анализу самого понятия. Или же тому, что я бы назвал ловушками саморазвития. Ситуациям, когда вещи, которые кажутся на первый взгляд очевидными, понятными, логичными, на самом деле таковыми не являются. Почему я вообще считаю, что об этом полезно говорить? Ну, во-первых, потому что тема саморазвития нынче лезет изо всех щелей и во многом формирует наш психолого-бытовой дискурс. Есть даже, кстати, концепция биоморали, термин, введенный философом Зупанчичем, которая во многом применима к современному миру. Суть этого термина в том, что к человеку предъявляется моральное требование быть счастливым и здоровым, естественно. То есть, иными словами, согласно этой концепции, если человек счастлив и здоров, то это хороший человек. А если несчастлив и нездоров, причем неважно, кстати, физически или психически, то он плохой. То есть, по сути, вот этот термин саморазвития и связанное с этим возводится аж на уровень морали. И мы можем сколько угодно говорить о том, что ну, мы-то не такие, мы-то все понимаем, но кто здесь вот эти самые «мы»? Да и культурный фон важно понимать, потому что он, по сути, является или представляет собой принципиальное требование, которое нам неявно предъявляют окружающие, когда мы с ними взаимодействуем. Это то, что подразумевается по умолчанию, даже если никто это не проговаривает вслух. И что самое важное, окей, в каких-то случаях мы способны трезво оценить, насколько та или иная максима соответствует действительности. Но когда речь заходит о вещах, обусловленных культурой, причем сильно обусловленных, подобный анализ становится провести гораздо сложнее, потому что многие базовые утверждения, наши базовые убеждения, попросту вшиты в нас. Они передаются нам вместе с воспитанием и обучением. Они незримо присутствуют в той среде, в которой мы растем и развиваемся. И это одна из самых сложных интеллектуальных задач — челленджить подобные базовые убеждения, просто потому что их даже заметить не так просто. Ну, приведу пример из математики, не евклидову геометрию. Если переместиться во времена Лобачевского, когда хитрости математики еще не были настолько хорошо внедрены в сознание людей, сама мысль о том, что пятый постулат Евклида может быть истинным, а может быть иногда ложным в разных аксиоматиках, была совсем неочевидной. Именно поэтому большинство современников считали Лобачевского сумасшедшим. Он позволил себе усомниться в чем-то настолько очевидном, что даже предположение о возможной ошибочности этого вызывало внутреннее сопротивление. Так вот, в саморазвитии, особенно благодаря массовой культуре последних лет, наблюдается очень похожая тенденция. Об этом я и хочу поговорить в этом сезоне. Начать я бы хотел с того, что давайте попробуем набросать вопросы, которые могут возникнуть у человека, всерьез задумавшегося о том, что же такое саморазвитие и какие в нем могут быть ловушки. Я позволю назвать себе некоторые из них, и они во многом и станут нашим планом на этот сезон. Первый вопрос, который сразу же возникает у любого разумного человека, если мы говорим о саморазвитии, значит, мы как минимум каким-то образом должны его измерять. Ну, просто потому что вот, например, сижу я, занимаюсь вот этим саморазвитием днями. Как мне проверить, что я вырос, что я саморазвился? Отсюда и возникает вопрос, как определить уровень развития. Причем это было бы интересно определить не только по отношению к себе, но и по отношению к другим. А за этими вопросами прячется еще более фундаментальный. А вообще, есть ли такое понятие, есть ли такая штука, как уровни саморазвития? Можно ли сказать, что есть там первый, второй, третий, высшие уровни? Или это какая-то непрерывная кривая? Или вообще ее нет? Тут есть несколько сложностей. И вот в чем, мне кажется, сложность разумного ответа на подобный вопрос? Потому что, с одной стороны, ответ может показаться очевидным. Ну, дескать, ну, конечно, у развития есть уровни. Как, например, в математике мы же можем оценить уровень студента. Знает ли он только базовую арифметику, знает ли алгебру и геометрию, освоил ли математический анализ, или уже знает даже какие-то высшие дисциплины, там, типа теории чисел или теории множеств. Почему бы не применить такую же логику и здесь? Но вот ведь парадокс. Саморазвитие, да и развитие вообще, как будто бы ускользает, как только мы пытаемся его операционализировать. Это, кстати, отдельный интересный момент и, по сути, отдельная тема для разговора, почему до сих пор не существует ни одного инструмента, который позволил бы надежно измерить уровень саморазвития. Почему все попытки операционализировать это понятие, а их реально было немало, в общем-то, все они провалились. Такое положение дел наталкивает на мысль, что между математикой и саморазвитием есть некое фундаментальное различие. Пример с математикой, кстати, можно расширить и на другие области, не обязательно научные. Профессиональные там навыки, уровень общей эрудиции или, не знаю, даже умение красить стены. Важно это другое. Почему там у нас получается оценивать уровень продвинутости, скажем так, специалиста, а в саморазвитии нет? Как мне кажется, там получается, потому что вот эти все дисциплины как будто бы упираются в то, что мы бы могли назвать знанием. Причем знанием в широком смысле этого слова, неким таким метапонятием. Это лучше всего схватили в Древней Греции, где вместо одного слова «знание» существовало несколько разных слов. Было эпистеме — научное, такое теоретическое знание, фронезис — практическое, прикладное, житейская рассудительность, техне — технический такой навык и ремесло, и София — мудрость. Еще был гнозис, но об этом отдельно. Так вот, умение выполнить какое-либо действие или там общую эрудицию или математические навыки можно оценить по вполне формализуемым критериям вот относительно вот этих типов знаний. В то время как саморазвитие как будто бы напрямую со знанием не связано. Почему? Да потому что несложно представить себе человека, у которого вот какого-то из этих типов знания нет, но который при этом нам кажется развитым. И наоборот. Можем ли мы, например, представить себе человека без научного знания, без эпистемы, производящего впечатление развитого? Да, конечно, возьмите вот этих всех просветленных восточных гуру, которых некоторые люди считают мудрыми. Научного знания у них не будет. Также и без, например, техне. Можно было бы привести пример каких-нибудь, там, не знаю, христианских подвижников, святых, которых можно было бы назвать духовно развитыми, но которые не смогли бы, там, не знаю, покрасить стену или смонтировать мебель из Икеи. Даже сама мудрость, казалось бы, понятие, непосредственно связанное с саморазвитием, на самом деле не дает нам четкого указания, четкой корреляции на него. Мне кажется, что мы можем помыслить примеры мудрейших людей, про уровень развития которых мы не можем сказать что-то определенного. Но как минимум потому, что мудрость, например, не обязана быть связана с морально-этическим аспектом. А вот этот аспект, как нам, как мне бы казалось, как многим людям бы казалось, он как-то, наверное, связан с саморазвитием. Хотя при этом соглашусь, что мудрость, наверное, наиболее близка к понятию саморазвития, если брать вот эти все типы знаний. Собственно, отсюда и вырастает проблема. Если саморазвитие существует, нам нужно как-то его оценивать. А оценить у нас его пока что не получается. И стоит ли тогда вообще об этом говорить? Если пойти дальше, возникает и другой вопрос. А как вообще происходит процесс развития? Происходит ли он последовательно или рывками? Культурный дискурс последних лет активно продвигает идею маленьких шагов. Дескать, что если что-то делать достаточно долго и периодично, то вы обязательно достигнете успеха. Ну, например, если тренировать какой-то навык, к примеру, навык игры на пианино, то со временем вы станете виртуозом. Сам способ я, конечно, челленджить не буду, хотя к нему тоже есть вопросы, потому что, условно говоря, если у человека нет слуха, то сколько бы он ни играл на пианино, сколько бы ни учился, мне кажется, виртуозом стать ему будет, мягко говоря, непросто. Или если мы возьмем человека с каким-то, допустим, низким интеллектом генетическим, ниже определенного порога, то как будто бы высшие научные дисциплины изучать ему будет практически невозможно. Но, возвращаясь к общей мысли про маленькие шаги, это вот некий путь, который предлагается дискурсом, за каждый небольшой промежуток времени делается широк, и суммарно все это накапливается. Может ли саморазвитие быть таким же? Как будто бы да, но как будто бы и нет, потому что мы все слышали истории, а некоторые из вас, возможно, даже и ощущали что-то подобное на себе, когда развитие происходит скачком. Вот человек в какой-то момент бдыщ, понял что-то, поймал инсайт, и сразу же level up. То есть переход случается дискретно. И это тоже, кстати, интересно, потому что если здесь есть дискретность, если переходы дискретны, то получается, что надо говорить реально прям об уровнях саморазвития, о дискретных единицах измерения этого понятия. Здесь же, кстати, еще один вопрос возникает. А можно ли саморазвитию или развитию научить? Может ли кто-то развить другого? Вот с математикой все понятно. Конечно, может. То есть математику человек и самостоятельно может изучить, но если есть хороший учитель, естественно, процесс пойдет быстрее. То же самое, там, не знаю, касательно игры на пианино. А вот саморазвитие? Базовый ответ как будто бы напрашивается сам. Но это же саморазвитие. Значит, человек как будто бы сам должен развиваться. Значит, как бы научить-то этому нельзя. А с другой стороны, мы знаем множество примеров, когда встреча с определенными людьми меняла человека. И я даже не беру сейчас в пример условных святых или просветленных всяких там из восточных религий, а, например, банальный пример — дедушка Юнг. Есть много свидетельств о том, что после встречи с Юнгом люди сильно менялись. Получается, что он как-то чему-то их научил, как-то развил их, как-то на них повлиял. И как это тогда сочетается с приставкой «сама»? Еще один интересный аспект — это связь саморазвития с понятием страдания. Вот когда люди рассказывают о том, как они развивались на протяжении жизни, и в особенности про те моменты, когда они поняли нечто важное про себя, обычно выясняется, что перед этим произошло что-то плохое, что заставило их страдать, и в результате этих страданий задуматься, и уже в результате вот этих всех переживаний они, так сказать, просветлились. Иногда, кстати, даже буквально, если вспомнить пример с Буддой, то только после встречи со страданием и смертью он начал свой благородный путь к просветлению. И вот что интересно, вот весь прошлый сезон мы разговаривали про жизненные истории. И вот сколько я не слушал историй про саморазвитие, в них всегда есть вот этот самый ингредиент, есть элемент страдания. Ну и, соответственно, очевидный вопрос. А является ли страдание необходимым ингредиентом для развития? Или же просто перед нами банальная ошибка выборки, и мы попросту не замечаем тех, кто развился без всяких таких драм? Еще один интереснейший аспект саморазвития связан все с той же частью саморазвития. А именно, насколько вот это самое саморазвитие — процесс индивидуальный, а насколько он коллективный. Как будто бы на поверхности опять лежит ответ, что, дескать, саморазвитие — это саморазвитие. То есть речь идет про индивидуальность, про глубинную интроспекцию, про попытку разобраться в себе и так далее. На поверхности как будто бы так это выглядит. Но может ли быть саморазвитым человек, не отдающий ничего коллективному? Казалось бы, да. Но сразу возникают вопросы. Если мы не взаимодействуем с другим, как мы можем увидеть себя? Тот же Лакан, кстати, говорил, что нет, не можем. Мы видим себя через другого, он так утверждал. И если вспомнить ранее упомянутого Юнга, то он постоянно говорил о балансе между индивидуальным и коллективным. Более того, даже, например, фундаментальный психодинамический механизм проекции, о котором мы не раз и не два говорили в подкасте, невозможен без другого человека. И тогда саморазвитие оказывается уже не исключительно личностным действием, но чем-то более универсальным, что требует и коллективного. Это, кстати, возвращает нас к интереснейшему вопросу о том, кто все-таки творит историю, общество или личность. Ну и в продолжении разговора об индивидуальном и коллективном было бы неплохо вспомнить и понятие индивидуации по Юнгу. Часто под индивидуацией подразумевают как раз саморазвитие. Но это очень поверхностный и очень некорректный взгляд как на сам термин, так и на явление, за ним стоящее. По-хорошему, здесь нужно было бы задаться базовыми вопросами. А что такое действительно индивидуация по Юнгу? и чем она отличается от того, что мы в современном дискурсе называем саморазвитием? Подозреваю, что ответы окажутся крайне неочевидными и крайне неожиданными. В общем, как вы видите, даже первичное погружение по самым верхам, по сути, когда мы начинаем размышлять о саморазвитии чуть глубже, чем обычно, вот это само по себе уже зарождает вопросы, на которые сложно дать простые или однозначные ответы. Это, как говорится, вам не чакру открыть. А значит, нужно погружаться в каждый из тех вопросов, которые мы упомянули, а может быть и какие-то другие, и рассматривать более внимательно аргументы pros и cons. Собственно, этому мы и посвятим новый сезон подкаста. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!